Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма во имя иконы Божьей Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. Батюшка, здравствуйте! Благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели. Благословение Господне на вас. Такую благодатью и человека любим всегда пресно, и кофе аминь.
Батюшка, мы продолжаем вот уже неделя в неделю знакомить наших слушателей с седмицами Великого Поста. Прошлую свою программу мы посвятили подвигу Марии Египетской. Да, и вот сегодняшнюю программу я попрошу вас, чтобы мы поговорили уже, получается, о шестой седмице Великого Поста. Здесь у нас два больших события. Это и Лазарева суббота, и Вербное воскресенье. Вот, батюшка, расскажите, пожалуйста, поподробнее о богослужениях и об этих событиях на шестой неделе Великого Поста.
Ну, собственно говоря, правды ради нужно сказать, что шестая неделя Великого Поста, шестая седмица Великого Поста, да, она заканчивается у нас пятницей. И уже в пятницу мы делаем последние земные поклоны, вернее, великопостные поклоны, да, и великопостная служба у нас уже заканчивается. Вот, поэтому Лазарева суббота, она не относится к Великому Посту. Это отдельный день, который стоит особняком. Это как бы такой переходный момент от Великого Поста к Страстной Седмице. Страстная Седмица начинается с праздника входа Господня в Иерусалим и продолжается до Страстной Субботы. Страстной Субботы. Значит, и воспоминаются последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа и Его последняя проповедь в Иерусалиме, когда Он со своими учениками вошел в Иерусалим и готовился зайти на Голгофу, на свою крестную смерть, о чем Он все время предупреждал своим ученикам. Вот. И вот этот вход Господний в Иерусалим, церковь связала его с Лазаревой субботой. Достоверно мы не знаем. Есть утверждение, что воскрешение праведного Лазаря четверодневного произошло примерно где-то за 2 месяца до входа Господня в Иерусалим, хронологически, да. Но, собственно говоря, церковь именно больше придерживается не какой-то хронологии, а больше придерживается духовного смысла. И вот богослужение установлено таким образом, что сразу после Лазаревой субботы идет вход Господень в Иерусалим. Как это взаимосвязано? Воскрешение святаго праведного Лазаря четверодневного – это было последнее великое чудо, которое Господь сотворил перед своей крестной смертью. Когда Он вызвал из гроба человека, который умер до того, как Господь пришел в селение, где он жил, в Вифанию. Лазарь четверодневный проживал с 2 своими сестрами, Марфой и Марией, о котором мы с вами встречаем на страницах Евангелия. Помню, что 2 сестры, одна сидела при ногах Иисуса Христа, когда Он говорил о тайнах Царства Небесного, а Марфа готовила угощение для гостей. И вот это знаменитый диалог, который мы читаем в дни праздников, посвященных Пресвятой Богородице, когда Господь ублажает Марию, севшую у ног Его, потому что она избрала для себя вечное. А Марфа, она занялась временным, временной добродетелью, как сказал Господь, который будет отнято от нее, а вот то, что слышит Мария, это будет с ней навсегда, на вечность. Вот, и Лазарь был их родным братом. И жили они в Вифании, как сказано в Евангелии от Иоанна Богослова. Нам повествует вот любимый ученик об этом, Иоанн Богослов, что село, где они жили в Вифании, оно стояло в 15 стадий от Иерусалима. И когда кто-то умирал из иудеев, то по иудейской традиции в доме покойника собирались все правоверные иудеи, в основном это книжники, фарисеи, то есть те, кто дал клятву за зарок исполнить все заповеди Моисея. Вот. Поэтому по заповеди Моисея они пришли успокоить близких родственников, потерявших родного. Вот, и находились в доме Лазаря. И после похорон они оставались вместе с близкими и родными оплакивать усопшего. Вот. Господу было извещено о том, что Лазарь болеет и совсем плох. Но Господь, будучи со своими учениками вдалеке от Вифании, он не торопился туда идти, потому что он знал, что ему надлежит прийти туда после того, как уже Лазарь будет погребен, для того, чтобы совершить это чудо, для того, чтобы еще раз показать и своим ученикам, и людям, жителям Иерусалима, что он является тем Мессией, которого они все ожидали, что он является, имея власть от Бога, и является Сыном Божиим. Потому что нужно было укрепить учеников в их грядущих испытаниях, когда он будет распят, и они останутся одни. И чтобы они не малодушествовали, и не были маловерными, и не разбежались, и не отказались от него. Вот, нужно было совершить такое великое знамение. Знамение, которое не входит в наше понимание человеческое, да, что кто-то может быть возвращен к жизни из мертвых. Поскольку смерть для нас – это некое окончательное такое событие нашей земной жизни, а обратной дороги нет. Вот. И только начальник жизни, только тот, кто сотворил этот мир, творец этого мира, имеет такую власть. Поэтому Господь приходит уже с учениками через 2 дня, его встречает одна из сестер и говорит: «Господи, если бы был ты с нами, я знаю, брат мой Лазарь, он бы не умер. Вот. Но поскольку ты пришел позже, мы уже его погребли». И Господь просит ее указать место, где он погребен, и идет вместе с ней, а за ними идут и гости, пришедшие из Иерусалима, вместе со Христом идут на могилу Лазаря. И Господь показывает свою человечность, что он не просто Бог, Сын Божий, но и Сын человеческий, что в нем такая же человеческая природа, как и у нас. Он роняет слезу, и люди, стоявшие рядом, увидев, что он плачет, сказали: «Видишь, как он его любит, что и так ему жалко». И вот Господь повелевает отвалить камень от гроба, на что люди удивляются и говорят: «Для чего, Господи? Ведь он уже 4-й день лежит во гробе, и, возможно, тело его разлагается и источает неприятный запах, как написано в славянском Евангелии, смердит». Но Господь с твердостью в голосе еще раз просит отворить гроб. Ну и сестра Мария просит мужчин, чтобы они исполнили прошение Господа Иисуса. И вот когда камень был отодвинут от входа в пещеру, где лежало тело Лазаря, Господь одной фразой: «Лазарь, выйди вон», изводит из пещеры усопшего. И все увидели, как из пещеры выходит покойный, обвитый пеленами погребальными. И эти пелены с него снимаются, и все видят, что он в добром здравии, и тело его не подвержено тлению, и кожный покров у него целый, и нет никаких на нем трупных пятен, и нет никакого трупного запаха. То есть человек абсолютно здрав, абсолютно цел, и это, конечно, вызывает необычайное удивление и необычайное вдохновение в народе, что во Христа начинают веровать все. И вот здесь-то и прослеживается такая метаморфоза, скажем, когда в людях зарождается такая эмоциональная вера во Христа, и мы буквально видим, как через несколько дней после того, как Господь вошел в Иерусалим, его встречают как царя, как победителя, который устраивает ему встречу в Иерусалиме, такую церемонию, которую обычно устраивают царям, возвращающимся с победы с какой-либо войны. И встречает его с ветвями пальм, постилает ему одежды, и, казалось бы, и поют ему слова пророческие: «Осанна вышних, благословен грядущий во имя Господне», то, что было написано у пророков. И вот, казалось бы, весь Иерусалим уверовал, что Господь Иисус – тот Мессия, которого ждал весь Израиль. И буквально проходит несколько дней, как мы видим, эти же самые люди, которые его встречают как царя и поют ему «Осанна», они будут кричать: «Распни, распни его». Такое непостоянство у нас у людей, когда в угоду своим желаниям сегодня мы можем воздавать славу человеку, а завтра мы можем этого человека вспомнить все плохое и подозревать его в какой-то нечистоплотности, и мы можем этого человека предать, продать, оставить одного. И даже самые близкие ученики, как мы знаем, да, в ночь с четверга на пятницу, в эту страшную ночь, когда Господа арестовали, схватили и повели на неправедный суд во дворец Каиафы, вот в Гефсиманском саду они разбежались, оставив Христа одного. Во всех этих событиях мы видим и силу Божию, и твердость его намерений идти до конца, спасать род человеческий. И видим слабость и немощь человеческой воли, поврежденность человеческой природы, человеческого ума. И удостоверяемся в том, что, видимо, действительно нужна такая жертва, чтобы людей изменить, исцелить от греховной заразы. Только такой жертвой, как крест, только такой жертвой, как кровь, кровь Бога-человека, его страдания, его мучения, только они могут нас каким-либо образом отрезвить и показать нам, что мы из себя представляем, и принять Христа как Мессию, да? Вот, поэтому вот это краткое изложение тех событий, которые мы вспоминаем в конце Великого Поста и в начале Страстной Седмицы. И богослужение, оно все построено на воспоминаниях этих событий. Там уже нет каких-либо песнопений, связанных с постом. Все песнопения и чтения, они связаны только с воспоминанием этих событий.
Батюшка, наш Спаситель, Господь Иисус Христос, столько чудес являл людям, но почему-то у людей все равно вот этот момент неверия. Почему так происходит? Человек верит только каким-то понятным вещам, физическим вещам. Почему он не доверяет даже тому, что видит, вот истинным чудесам? Ведь так часто очень бывает в жизни.
Вера – это тоже некая тайна. Тайна, потому что зачастую, даже если мы и видим своими глазами, и слышим своими ушами, как Господь не однажды это говорил фарисеям, вот, но сердце далеко отстоит, и сердце затворено, оно как бы окамененное сердце, оно не чувствует. Мы зачастую многим событиям даем свою интерпретацию, свое объяснение с тем, что увидим, с тем, что слышим. И поскольку наша гордость не позволяет нам простые вещи объяснять просто, мы боимся быть простаками, боимся быть обвиненными людьми в своем простодушии, что относимся ко всему очень сложно. И видим во всем какую-то подоплеку, ищем какие-то причины, причины в окружающей нас природе, и зачастую находим их. Поэтому всегда любое чудо мы подвергаем сомнению. И не так-то просто от этого избавиться. Потому что сами ученики, присутствуя при различных чудесах, которые Господь наш Иисус Христос совершал, тем не менее, они просили: «Господи, приложи нам веру». Тяжело им было поверить о том, что придет время, когда Христос от них отнимется, когда Он уйдет, Его не будет на земле, и им придется остаться одним с тем учением, которое они слышали от Него, с воспоминанием тех чудес, которые они видели. Но Господь укрепил их и сказал: «Не оставлю вас сирых», то есть сиротами, «и пошлю от Отца Духа, который вам все напомнит, все, чему я вас учил и все, что я вам говорил». И если бы, конечно, не Пятидесятница, не то событие, которое произошло на 50-й день после Пасхи, когда Дух Святой сошел на апостолов, то, конечно, и жертва Христова была бы напрасна, и то учение, которое Он ученикам преподнес, оно было бы стерто из памяти человеческой, и все было бы забыто. Но Дух Святой, как одна из ипостасей Святой Троицы, Бога Всевышнего, Он совершает те же самые чудеса и по сей день. Поэтому те чудеса, которые мы с вами видим на страницах Евангелия, мы можем видеть и сегодня, совершаемые через избранных сосудов благодати Божией самим Богом. Вот. Поэтому Господь не оставляет нас сирых по своему слову и каждый раз укрепляет нас какими-то либо чудесами. Вопрос у нас самих. Видим мы их или не видим? Или хотим мы видеть, или не хотим их видеть? Хотим их принимать или не хотим принимать? Вот. Поэтому Евангелие – это книга вечная. И все, что там написано и совершалось когда-то, оно будет совершаться всегда и в вечности.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, почему у нас на Руси именно вербное воскресенье называется? С чем это связано?
Ну, поскольку мы с вами видим, что на страницах Евангелия, что Господа Иисуса Христа встречали с ветвями пальмовых деревьев, срезая пальмы, да, ветви, и махая ими, как опахалом, делая как бы некий коридор из людей, а царь на коне, а Господь Иисус Христос на жеребяте, на молодом осле, проезжает сквозь этот человеческий коридор. Справа и слева от него стоят люди и машут ветвями, встречая его как царя-победителя. Вот. А поскольку мы живем с вами в северных широтах, где вербное воскресенье выпадает на еще холодное время года, на раннюю весну, когда нет еще зелени, и первая жизнь просыпается именно в вербе. первые почки, которые представляют из себя такие пушистые комочки, и веточки усеяны этими пушистыми комочками белого цвета, либо когда она уже начинает зацветать, она желтеет желтой такой пыльцой. Но тем не менее это первая жизнь, которая мы видим, пробивается после долгой зимы в наступившем году. И, видимо, поэтому наши предки заметили это, и поскольку Господь есть источник жизни, и Господь есть сама жизнь, то и распущенные ветки вербы, которые распускаются как раз накануне этого праздника, было принято приносить в храмы в подражание тем людям, которые встречали Христа, чтобы пропеть «Осанна Вышний, благословен гряды во имя Господне». Вот. А те, кто приходит в храм без веточек, уже установилась давняя традиция заготавливать эти веточки заранее, и во время всеночного бдения священники освещают эти вербы и раздают прихожанам, находящимся в храме, для того, чтобы по окончанию службы прихожане, выходя из храма и идя домой по дороге, они привлекали к себе внимание прохожих и этим самым благовествовали прохожим о том, что вот произошло такое событие, что наступает канун Пасхи, канун великого праздника. И мы заранее уже готовим людей, чтобы люди заинтересовались и вспомнили, может быть, кто забыл, кто не держал поста, кто потерял счет времени, вдруг он вспомнил, опомнился и пришел на Пасху для того, чтобы прославить воскресшего Христа, возрадоваться, разделить радость с христианами о той победе, которая совершилась Господом Иисусом Христом над врагом рода человеческого, над дьяволом. Поэтому вот эти веточки вербы, они есть такая молчаливая проповедь. Проповедь грядущего воскресения Христова.
Батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. И уже, как обычно, по старой доброй традиции, попрошу вас дать наставление и пожелания нашим радиослушателям.
Дорогие мои, хочется всех постившихся и не постившихся поздравить с окончанием Великого Поста, с наступлением святых дней Страстной Седмицы. Это особая неделя накануне праздника Пасхи. И хотелось бы всем пожелать, чтобы мы отложили все свои дела повседневные. И хотя бы один раз мы пришли на те богослужения, которые совершаются во время Страстной Седмицы. Поскольку каждый день Страстной Седмицы – это уникальное богослужение, которое совершается только раз в году. Это и Страстной Понедельник, Страстной Вторник, Страстная Среда – это воспоминание одних событий. Страстной Четверг, когда вспоминается чистый четверг и то событие, как Господь умывает ноги своим ученикам перед путешествием по миру с проповедью о воскресшем Христе. Он благословляет таким образом, умывая их ноги, на апостольский труд. И вечер четверга, когда в храмах читается 12 страстных Евангелий, когда мы вспоминаем вот ту ужасную ночь, которую пережил Господь со своими учениками в Гефсиманском саду, когда ночью, как воры, как разбойники, пришли за ним воины и арестовали. Мы вспоминаем тот неправедный суд, который Господь претерпел от первосвященников, которые должны были бы поклоняться ему, своему Богу, но они этого Бога предают на крестную смерть. Мы вспоминаем Страстную Пятницу, выносим, когда утром читаем царские часы, вспоминая еще раз распятие Господа нашего Иисуса Христа, как Он находился на кресте и страдал за нас. за наши грехи невинно страдал и взял на нас, на себя наши грехи человеческие для того, чтобы оправдать нас перед Богом Отцом. И уже вечером износится святая плащаница из алтаря и кладется на середину храма. И опять мы служим вечернюю службу и вспоминаем, как Господь, ученики снимают с креста тело усопшего Господа Иисуса Христа и полагают его во гробе. Это плач учеников у гроба с телом Христа. Это страх, который их обуял. Мы вспоминаем тот ужас, который они пережили, эти ученики. Мы вспоминаем Страстную Субботу, когда Господь по преданию сходит в ад и изводит оттуда души праведных, которые чаяли пришествия Мессии и чаяли воскрешения мертвых, и всю жизнь старались проводить праведно, живя по закону Моисея. Для того, чтобы нам проникнуться той атмосферой, которая царила в те дни в Иерусалиме, и понять, что же вызвало такую радость, что же вызвало такое необычайное вдохновение у учеников, когда они, придя утром в первый день недели, а первым днем недели как раз и является воскресный день, суббота, завершающий день недели, и они увидели ангела на гробе, который сказал, что вы ищете Христа, его здесь нет, он воскрес. И вот эта новость, что Христос воскрес, хотя недели ранее мы с вами радовались воскрешению праведного Лазаря, что тот, кто может воскресить другого, тот и себя может воскресить. И вот сам Христос воскрес. Вот это необычное новость, или, как мы говорим, благая весть, или по-гречески это звучит как Евангелие, да, благая весть, вот, как она действительно воодушевила, вдохновила, обрадовала учеников, что они долгое время не могли еще поверить в это, то, что они услышали от ангела, вот, и вот, чтобы и мы с вами, живя сегодня в 21 веке, находясь постоянной суете наших повседневных дел, мы не забывали об этой благой вести. Мы вспоминали, что жизнь наша, как бы она ни была тяжела, как бы она ни была сложна и, может быть, да, страшна теми новостями, которые мы слышим каждый день, но мы знаем, что у этого мира этот мир уже приговорен, и этот мир такой сложный, такой греховный, пропитанный греховной заразой, он упраздняется, и по обещанию Господа мы ждем его второго пришествия. Второго пришествия, когда он придет судить этот мир. И мы ожидаем, как христиане, ожидаем этого второго пришествия, мы ожидаем тот суд, который будет над этим миром, над каждым человеком по его деятельности. Мы готовимся с вами к этому суду, и для нас ежегодно вот этот праздник Пасхи, он должен и поддержать нас, и вдохновить, и в то же время сосредоточить на том, чтобы мы не жили только сегодняшним днем, но мы искали грядущего, вот как бы взыскали грядущего, того, которого мы ожидаем. Ожидаем всеобщего воскрешения, мы ожидаем второго пришествия Христа, мы ожидаем суда, и мы готовились сегодня с вами в покаянием, исповеданием своих грехов, очищением себя от грехов, причащением тела и крови Христовых, и удерживая себя от каких-либо дальнейших грехов, которые мы можем допустить по своему легкомыслию, по своей забывчивости. Вот. Будем помнить, что мы с вами христиане, давшие некогда клятву верности Христу и обеты в таинстве крещения. Вот. Поэтому всех вас, братья и сестры, призываю на службы Страстной Седмицы.
Батюшка, я благодарю вас и все нам, конечно, помощи и милости Божией.
Спаси всех Господь.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях в цикле программ «Беседы о вечном» был настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. До новых встреч, дорогие друзья! Да храни вас Господь!